Глава 5. Москва, МГУ, кабинет секретаря комитета ВЛКСМ. «Расскажи еще раз, что родители говорили». Потребовал Самедов, и Регина начала вспоминать все, что мать говорила, и что удалось подслушать под дверью из разговора родителей.
«Ты точно слышала, что отец говорил про Костенко?»
— напрягся Самедов. «Ну, да, про дочку Костенко».
«Так, ну теперь все понятно».
«Так это Светка Костенко, получается, виновата в проблемах моих родителей. Это из-за этой твари все», — поджала губки Регина. «Но она меня еще узнает».
«Подожди», — осадил ее Самедов. «У тебя и так проблем хватает. Забудь про нее пока, затаись на время. Мне вообще очень не нравится, что кто-то стал говорить, что ты моя любовница. Нельзя нам с тобой больше здесь встречаться, поняла? Все, давай беги. А я квартирой займусь. Зайдешь после занятий».
Святославль.
Выйдя из здания горкома, Шансов и Ахмат отошли немного в сторону.
«Ну и как тебе, Ваганович?» —
процедил Шансов.
«Сам же, сука, позволил меня привлечь. А теперь такой весь невинный, прям тебе херувим. Прям ни в чем не виноват. Обманули меня, бедного».
«Тьфу, скотина».
«Херувим, только в обратном смысле. Я думаю, он знал, что это дело шито белыми нитками. Филимонов ему что-то дал или что-то пообещал. Или, может, он хотел тебя его руками убрать и директором своего кого-то посадить, чтобы завод разворовывать совместно?»
«Мог, собака»,
— согласился директор.
«Вот только хрен узнаешь и докажешь».
«И что, мы так и выйдем на работу, как ни в чем не бывало?» — спросил Ахмат. «Нас же в дерьме вывозили по самые уши. Теперь весь город будет за спиной шептаться».
«Слушай, радуйся, что все так закончилось. Перед нами извинились, отпустили, на работе ждут. Филимонова опять же уберут».
«А Ваганович?» — с недоумением взглянул на него Ахмат. «Думаешь, он простит нам, что без своего начальника милиции остался? И вообще, унижаться тут, понимаешь, пришлось?»
«Да что нам, Ваганович? После такого фиаско он несколько лет будет сидеть тише воды ниже травы. Он меньше, чем выговором, после такого не отделается от старших товарищей».
«А потом?» — озабоченно спросил Ахмат.
«А потом суп с котом», — улыбнулся ему Шансов.
«А вообще, конечно, нам повезло, что в области такие мужики порядочные оказались. Не дали совершиться беззаконию в нашем городке и Филимонова покрывать не стали». «Область-то тут при чем?» — думал Ахмат. — Можно подумать, им есть до нас дело. Если бы не Пашка, сидели бы до сих пор. И не расскажешь никому, что пацан двух взрослых солидных мужиков от тюрьмы отмазал. Засмеют же. Наверное, не стоит и Шансову про это рассказывать.
— Наверное, в Брянске обратили внимание на всю эту странную ситуацию и решили проверить, — предположил Шансов. — Но странно, что прокуратура первая очухалась. Я вообще надеялся, что в обкоме шум поднимут. «Хотя, какая разница? Главное, что справедливость восторжествовала».
«Да не пошевелился там даже никто», — не выдержал все же Ахмат. «Всем все равно было. Если бы не сын моей жены, сидели бы мы сейчас по камерам и чистосердечное признание оформляли».
«О чем ты? Аполлинарий сын? Он же пацан совсем», — не поверил Шансов.
«Пацан не пацан, а он приезжал сюда в воскресенье, выяснял все. Понедельник большое начальство в Москве на уши поднял. Думаю, потому брянские во вторник и засуетились, и сразу все резко изменилось в нашу пользу».
«Да кого пацан в Москве на уши поднять мог?»
«Он в Кремле сейчас работает», — ответил Ахмат. «И мог, и захотел, и поднял. Вот так. Если что, нет никакой справедливости для хороших людей. Есть только связи. Плохие или хорошие».
Москва, МГУ, кабинет секретаря комитета ВЛКСМ.
Выпроводив Регину, Самедов сел за стол и в тишине решил еще раз обдумать сложившуюся ситуацию.
«Все это очень-очень нехорошо», — думал он. «Зря я, конечно, так повел себя с Костенко. Такой оказался злопамятный и мерзкий тип, еще и со связями. Это же надо, родителям Регины отомстил. Не поленился, козел». «Но это значит, что и до меня самого попробует дотянуться. Точно».
Самедов стал прикидывать, откуда Костенко может зайти и что предпринять. Ничего не придумав, решил не дожидаться, а попробовать самому нанести первый удар.
«Герман Владимирович, здравствуйте, Самедов!» —
позвонил он второму секретарю Гагаринского райкома КПСС. Если помните, я уже обращался о проблемах с неким Костенко. Да-да, из-за дочки его. Нездоровый абсолютно тип, просто сумасшедший. Я пытался с ним договориться по-хорошему, но он обиделся, связи поднял, устроил родителям второй девчонки проблемы на работе. Представляете? Главные девчонки сами уже давно все забыли. А вчера родителям Регины Быстровой, что работает сейчас в нашем комсомольском прожекторе, серьезно очень прилетело. Я не знаю, что делать с этим ненормальным. Чувствую, он и мне какую-то подлянку устроит. Как бы о нем информацию собрать? Наверняка же что-то есть, чем его остановить можно.
Закончив со знакомствами, слово взял первый секретарь Конаковского райкома Аржанов Алексей Михайлович и приветствовал дорогих гостей в нашем лице. Потом взял слово Захаров и толканул целую речь о культурном наследии, о воспитании патриотизма у молодежи и о том, что Москва не должна отстраняться от других регионов. Только он закончил, нас сразу пригласили к столу, и шумная толпа двинулась внутрь сельсовета. Калининская область, село Городня.
Когда слово взял товарищ из московского горкома, Аржанов потянул легонько за рукав своего второго секретаря Гусева, и они немного отошли ото всех.
«Денис, ты что-нибудь понимаешь?» — тихонько спросил Аржанов. «Что они хотят? По телефону нифига не объяснили». «Тоже ни черта не понял, но разговаривают они вежливо. Этот молодой помощник телефоны у всех переписал. Головомойка точно устраивать не планирует, раз за стол пошли». «Так-то да. Ну, пойдем послушаем, что им в этой Городне надо. Может, и для всего района удастся что-то с московских получить».
Сели за стол. Нас было человек 20, не меньше. Местный народ был напряжен, и Захаров опять взял слово. Говорил долго и путано о сотрудничестве и взаимной пользе. Потом взял слово директор завода «Полет». Тоже налил воды о том, как необходимо развивать историческую науку, увлекать ею рабочую молодежь, еще говорил, что надо помнить свои исторические корни и что это очень важно с идеологической точки зрения. Короче, никому ничего так и не объяснили, недоумение на лицах уже было очевидным, и принимающая сторона в лице председателя местного сельсовета Ляпушкина была вынуждена поднять тост за дружбу. Наши его охотно поддержали, и праздник начался. В какой-то момент председатель местного колхоза «Красный луч» Заборских Сергей Николаевич предложил баньку, если есть желание. Наши переглянулись и согласились. Святославль, дом Алероевых. Вернувшись домой с работы, веселая Полинария начала рассказывать мужу, какие сплетни сейчас ходят по заводу. «Представляешь?» Говорят, что Шанцев когда-то в КГБ служил, а они же своих не бросают. Вот все и забегали и в Москве, и в области, когда его арестовали. Я хотел им сказать, кто на самом деле вас спас.
Надеюсь, не сказала? На полном серьезе посмотрел на нее Ахмат.
Нет, — улыбнулась она. Будут еще потом все ходить помощи просить. Оно Пашке надо? Он же не бюро добрых услуг.
Правильно.
Аполлинария пошла в спальню переодеваться в домашнее и увидела раскрытый чемодан на кровати. «Ахмат!» — тут же вернулась она в кухню. «Ты что, куда-то собрался?»
«Да думал, как Пашу отблагодарить. Неудобно перед ним. Столько сделал для меня. Не все столько для кровного отца сделают, сколько он сделал для отчима. А денег у нас сейчас немного, мы же и немного дали на рождение второго ребенка». Хочу к своим съездить, денег одолжить. Надо Паше купить что-то приличное.
Аполлинария хотела было сказать, что к чему такой дорогой подарок, что за деньгами на него аж в Чечню надо ехать. Родственники же все, но потом поняла, что это все равно, что воздух сотрясать. Ахмада она уже изучила. Тот изведется весь, если за помощь не расплатится, как считает нужным. Но, наверное, тяжело ему чувствовать себя настолько сильно обязанным его сыну. Пашке же еще и 18 нет, а Ахмат — здоровый мужик, начальник отдела на заводе. Он после шубы той подаренной вон сколько переживал, что Пашка ей ее подарил, а не он сам. Ну и, в принципе, деньги уйдут не куда-нибудь на сторону, а в семье останутся. Пашка с Галией двоих детей растят, в такой ситуации деньги им не помешают, они еще себе заработают. — Так позвони родственникам, зачем ехать? — предложила ему Аполлинария.
— Ну ты что? Как я по телефону всю эту историю расскажу? И потом, я же не 100 рублей буду просить до получки занять. Моя свобода дорого стоит, понимаешь? Подошел он к ней, взял ее лицо в ладони и поцеловал.
Подумав, не способная сейчас видеть что-то плохое вокруг после чудесного спасения мужа из тюрьмы, Аполлинария решила, что и очень хорошо, что Ахмат на родину съездит, проветрится после заключения, в себя немного придет. После такого потрясения смена обстановки не помешает. У председателя колхоза оказалась очень приличная банька на берегу реки с терраской, выходящей прямо к воде. «Здесь и порыбачить можно», — переглянулся я с местным участковым. «А то». Оставшись тесным мужским кругом, мы, наконец, перешли к обсуждению конкретных планов.
«Какие здесь места замечательные!» — взял слово Бортко. «Поэтому мы и выбрали ваш поселок», — окинул он взглядом местных представителей власти. «У нас появился план по строительству в городне музейного комплекса, который будет выполнять еще и образовательно-развлекательные функции. Есть идея собрать в одном месте исторический музей, дом отдыха завода «Полет» и организовывать на базе этого комплекса культурные мероприятия. Вот наш коллега лучше расскажет о них», — показал он вдруг на меня.
«На самом деле», — откашлившись, начал я, — «продумывая концепцию этого комплекса, мы начали с того, что появилась потребность обеспечить трудовой коллектив завода «Полет» зоной отдыха, где сотрудники с семьями могли бы культурно проводить выходные и отпуска, и полноценным помещением для заводской экспозиции клуба любителей старины. Да-да, не удивляйтесь, есть на заводе «Полет» такой клуб. Трудящиеся сами находят и приносят экспонаты. Экспозиция клуба занимает уже две комнаты и продолжает разрастаться. Потом мы подумали и решили не жадничать. Пусть заводской дом отдыха будет сам по себе, а музей сам по себе, чтобы все желающие имели в музей доступ. Ну, может, только за билет придется сколько-то копеек заплатить. А потом уже мы озаботились досугом отдыхающих. Возникла идея организовать здесь лодочную станцию и построить несколько пирсов. В результате, когда все планы будут реализованы, район получит много полезного на своей территории. Дороги вам в порядок приведем, рабочие места создадим. Обустроим большую территорию, набережную красивую сделаем. Что-то завод оплатит, что-то профсоюзы. На музей Минкульт помощь оказать попросим. Вдохнем, короче, новую жизнь в ваш прекрасный старинный город». Местные мужики сидели, открыв рты. Ну да, для них это звучало, наверное, очень похоже на концепцию Нью-Васюков. Но не от самозванного гроссмейстера, а от очень серьезных людей из самой столицы.
«В свою очередь», — подхватил эстафету Бортко, — «вам наше сотрудничество тоже принесет пользу».
Многозначительно посмотрел он на них.
«Вы нам помогаете, чем можете, и мы вам помогаем, чем можем».
Народ тут же оживился, и, удивленно переглядываясь, местные подсели все поближе. Перспектива сделать своими должниками таких людей, видно было, их вдохновила. Ну а что, все же люди. Сын или племянника в Московский институт учиться устроить, с пропиской работой московской помочь, да мало ли что.
«А в чем вы нуждаетесь?»
— сразу спросил Аржанов, первый секретарь райкома КПСС. «В ближайшее время здесь начнутся раскопки кургана на берегу», — взял я слово. «Приедут археологи. Им нужно будет запитать прожектора, нужны будут энергетики».
«Сделаем», — кивнул Аржанов. «Никаких проблем».
«Сколько их экспедиция продлится, — продолжил я, — трудно сказать. Они ориентируют нас месяца на два. У них все свое в основном есть. Палатка большая армейская, печка, спальники. Им, возможно, нужна будет помощь с дровами. Не знаю, с чем там еще».
«Это ерунда, сделаем! — воскликнул председатель колхоза. — И баньку им организуем тоже. Все оформим в лучшем виде». «Ну и когда уже будет готов проект, — добавил Бортко, — он пройдет все согласования, начнется строительство. Тогда тоже наверняка понадобится ваша помощь. Строители, стройматериалы, техника — это же такое дело, то одно, то другое. Заранее не угадаешь».
«Согласен», — кивнул за всех своих аржанов. «Поможем, чем сможем. Будем рады сотрудничеству». «И мы рады», — улыбнулся Захаров. Принципиальные соглашения были достигнуты. Мужики принялись сразу это дело обмывать, а я глазами показал Сатчану, что нам можно уже ехать дальше по своим делам. Надо наведаться к ребятам, что ищут и предают земле останки советских воинов. Святославль, дом Шанцевых. Вернувшись домой после разговора с Ахмадом, Александр Викторович сел за стол на кухне в ожидании жены и достал бутылку беленькой. Пережитый стресс еще не отпустил, а тут еще и Али Роев озадачил, так и озадачил. Пришла жена с работы.
«Ну, что ты сидишь с одним хлебом и салом?» — начала ворчать она. А у самой улыбка на лице. «Я борща наварила. Давай разогрею быстренько».
«Наташ»,
— взглянул на нее Шанцев,
— «Лерою говорит, что нас спас сын Аполлинарий, его жены. Ты же помнишь его? Он у тебя в школе учился».
«Конечно, помню. И он действительно прибегал в воскресенье, выяснял, что к чему. Очень решительно был настроен вас с Ахмадом спасать и приехал на собственной машине. Представляешь?» Как вспомню, как он несколько лет назад по улице бегал, штаны свисающие подтягивая, тем удивительнее эта картина.
«Надо же. Мне Ахмад сказал, что он шум в Кремле поднял, и только поэтому мы сейчас и на свободе. А я засомневался сперва. Слушай, раз такое дело, так надо же отблагодарить парня. Это как-то нехорошо получается. Я же не сволочь добра не помнящая».
«Нет, конечно», — обняла его за шею жена. «Отблагодарим обязательно. Как думаешь, что ему надо?»
Москва, Гагаринский райком КПСС, кабинет второго секретаря райкома. Володин вызвал Гончарука и Белова.
«Товарищи», — обратился к ним второй секретарь, когда они пришли, — «хотел обсудить с вами один вопрос. Что-то в последнее время меня беспокоит Самедов. Какие-то конфликты постоянные вокруг него. Ведет себя неосторожно и неосмотрительно. Внимание к себе привлекает излишнее. А наше дело не терпит огласки».
«Подтверждаю. От него польза между нами, говоря сейчас», — вступил в разговор Гончарук, — «как от козла молока. Раньше какую-то пользу приносил его комсомольский прожектор, который можно было посылать на предприятия, в отношении которых есть планы. Но у него там сейчас одни новички, потому что он старый состав разогнал, все стукача там искал, но так и не нашел. Такой прожектор из новичков, не понимающих, что делать надо, можно при любом нашем предприятии организовать. И Самедов для этого вовсе не нужен».
«Смотрите, товарищи, может, пришло время избавиться от него?» — предложил Володин.
«Я бы так не спешил, Герман Владленович. Он в курсе всех наших дел. Как мы его отстраним?»
«Согласен», — кивнул Гончарук. «Опасно. Кто его знает, что у него в башке? А вот долю его пересмотреть можно и нужно».
Святославль у дома Алероевых.
Сломав голову насчет подарка в благодарность за спасение, Шанцев с женой решили, что стоит узнать у Ахмада, что подарить его пасынку. Кому, как не ему, знать, в чем тот может нуждаться. Недавно только в Москву пацан поехал, небось, много чего ему нужно. Вот они и подарят что-нибудь, что нужнее всего. Хорошо, что не стал откладывать и сразу пошел к Алероеву, подумал Шанцев, увидев, подойдя к воротам, что Ахмад с чемоданом выходит из дома. Простившись с Аполлинарией, он решительно направился через двор на улицу и увидел за воротами Шанцева.
«Ты куда это собрался?»
— удивленно спросил его директор. «Надо на родину съездить», — ответил Ахмат. «Денег хочу у родни занять, Пашку отблагодарить. Чем больше думаю о том, как годами мог в тюрьме сидеть, а потом оставшуюся часть жизни кочегаром работать из-за судимости, тем страшнее становится».
«Я сам тоже об этом думаю. Это же случайность получается, что мы с тобой так легко отделались, сугубо Пашкиными хлопотами. Мы с женой голову сломали, что вашему пацану подарить. Может, подскажешь?»
Ахмат хмыкнул в ответ и покачал головой. «Для меня самого это реальная проблема. Такое впечатление, что у него все есть. Квартира в Москве, машина, гараж вот приобрел в сентябре».
«Ну как? Он же только школу окончил. Второй год только пошел, как он из Святославля уехал».
«Ну вот так. Вот что значит Москва до работы в Кремле. Он, правда, еще где только не подрабатывает. А Аполлинария говорила, звонила как-то, что Галия переживает, что он и по ночам иногда работает. Так что для меня самого ситуация с подарком достаточно непростая», — подытожил Ахмат. «Сам планировал с родственниками посоветоваться».
«Хорошо, что мы с Сатчаном довольно быстро смылись с барских посиделок. Правда, нам с собой угря копченого вручили, каждому по увесистому свертку. Потом ехали и всю дорогу офигевали от этого аромата. Поселок с многозначительным названием Победа встретил нас полупустыми улицами. Заехав в школу, застали там только сторожа. Но увидев мои журналистские корочки и узнав, по какому вопросу мы прибыли, он лично сопроводил нас к дому директора. Директор школы пшеничной Николай Николаевич очень сокрушался, что мы не предупредили заранее о своем приезде. Сказал, что для них огромная честь, что московские журналисты проделали такой путь. И, если честно, мне аж неловко стало.
Немолодой уже мужчина, явно фронтовик, целый директор поселковой школы, рассыпался передо мной пацаном восхищенными тирадами. Правда, параллельно он послал сторожа к кому-то и велел собрать немедленно в школе ребят по целому списку. Как старый сторож их обижит, да как он их всех запомнит. Увидев, что я достаю фоторужье, Николай Николаевич попросил 5 минут переодеться. Когда он вышел в белой рубашке и черном костюме, вся грудь в орденах и медалях, я сразу понял, почему так трепетно относятся к останкам павших воинов. «Готов?» — кивнул он, и мы поехали к школе. К нашему огромному удивлению нас уже ждали, и дети, и взрослые. А люди подходили и подходили, многие прямо бегом бежали по улице. Когда вокруг нас собралась стихийная толпа, я поднялся на школьное крыльцо и сказал, что работаю в Верховном Совете, и что в Комитете по миру получили их письмо, что мы всем комитетам читали его вслух с огромной благодарностью за все, что они делают для сохранения памяти погибших героев. Многие украдкой вытирали слезы со щек, живая еще память об ужасах войны да о погибших. Если честно, меня и самого пробило на сентиментальность. Говорил и говорил искренне от души, и люди это чувствовали, какое великое дело они делают, и как важно всем, потерявшим своих близких в той ужасной войне, знать, где и как они погибли и где захоронены. Директор школы поблагодарил меня за высокую оценку и скромного вклада в общее дело и пригласил всех в школьный актовый зал. Но сначала я попросил его позволить мне сделать несколько фото. Во-первых, тех ребят, кто непосредственно участвует в таких мероприятиях. Во-вторых, попросил взглянуть на захоронение. Основная братская могила у них была создана еще в начале 50-х годов. В нее перенесли останки из 3 разных братских могил. Всего там, как нам сказали, было похоронено более 1000 человек. Мы с Сатчаном стояли реально потрясенные. Сколько же солдат и офицеров погибли на не такой большой территории? Я сделал групповые фото школьников с директором и несколькими учителями на фоне обелиска, и мы пошли обратно в школу. Мы больше часа обсуждали с местными, как работает их инициатива. Как оказалось, из более чем 1000 человек были опознаны только 10%. Выяснились и некоторые подробности, например, что у черных копателей очень ценятся немецкие медальоны. Оказывается, немцы их скупают через посредников. В общем, съездили мы очень плодотворно, информации собрали и впечатлений набрались. Но в целом от поездки ощущение осталось очень удручающее. 10%, — проговорил я, взглянув на Сатчана, когда мы уже возвращались назад. Всего 10%. «Да», — задумчиво кивнул он, — «знаешь, у нас очень много формализма в деятельности комсомола. От многих инициатив смертельно скучно, и нам, когда организовываем, и комсомольцам, что в них участвуют. А вот это другое, настоящее. В таком деле я всей душой готов поучаствовать. Печатай быстрее свою статью. Если в Кремле эту инициативу не подхватят, то мы сами будем работать, где достанем. Поговорю тогда с Бортко и Захаровым, чтобы часть денег из наших фондов выделить на такую вот активность». «Правда?» — несказанно обрадовался я. — Ну да, деньги с собой могилу не заберешь. Сколько нам надо-то? А на такое дело, если выделим, хоть понимать будем, ради чего живем вообще.